Итоги года.
Добрый день, дорогие друзья. Мы действительно подводим итоги года. И сегодня у меня в гостях министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Андрей Игоревич, добрый день.
Добрый день.
Скажите, вы рассматриваете здравоохранение как процесс или как результат?
Здравоохранение, безусловно, это процесс, который должен по завершению дать результат. Результат должен быть конкретный, который выражается в определенных цифрах, с которыми не поспоришь. Полагаю, что процесс — это только та возможность помочь человеку, которая должна в результате привести либо к его выздоровлению, либо к облегчению его страданий, либо к рождению нового человека.
Очень много вопросов у меня сегодня к вам есть, и я думаю, что та же самая история с нашими слушателями, поэтому я призываю всех наших слушателей звонить нам в прямой эфир 3850923, либо писать WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. У вас есть уникальная возможность задать все волнующие вас вопросы министру здравоохранения Свердловской области. Андрей Игоревич, давайте начнем вот с чего. На странице Министерства здравоохранения нашей области я прочитала вот такую фразу. В Свердловской области снижение первичной заболеваемости ВИЧ-инфекции происходит на фоне активного выявления ВИЧ. Как это? Можете немножко пояснить, о чем идет речь?
Действительно, мы последние 3 года видим снижение значительной первичной заболеваемости. То есть это выявление тех больных, которых мы обнаруживаем в результате профилактических мероприятий, как правило. То есть это тестирование, причем такое тестирование стало доступно не только в медицинских организациях, но и жителей нашего города и других городов области. Они достаточно часто видят на своих улицах такие газели, которые позволяют при отсутствии человека получить результат его тестирования на ВИЧ-инфекцию. Что особо нас... Не могу сказать, что нас успокаивает ситуация. Ситуация действительно достаточно напряженная.
Как обстоят дела?
Да, в области порядка 70 тысяч пациентов, которые инфицированы. Однако есть хорошая тенденция, которая показывает, что у нас практически перестали заболевать подростки до 15 лет. А еще 10 лет назад мы видели вал этой заболеваемости, когда, к сожалению, несовершеннолетние были инфицированы. Сегодня это единичные случаи. Мы видим снижение заболеваемости в категориях активного возраста, такого как там, 20-29 лет, до 20 лет. И опять же мы видим, что основной прирост заболеваемости, конечно, за счет тех людей, которые сегодня... которым сегодня под 40, за 40 уже, да, то есть это ранее не выявленные пациенты, так скажем. Вот. Дело в том, что чем раньше выявляется это заболевание, и чем раньше пациент начинает получать антиретровирусную терапию полноценную, тем больше у него шансов, и шансов его близких, быть достаточно социализированным, то есть вести обычный образ жизни, не представлять опасности для окружающих, потому что одна из таких целей этой терапии – снижение вирусной нагрузки до нуля. И все декларации, международные, национальная стратегия Российской Федерации по национальной концепции по борьбе с ВИЧ-инфекцией подразумевает, что примерно 90% тех пациентов, которые получают такую терапию, вирусная нагрузка должна быть ноль. Это говорит о том, что вирус не активен, пациент не представляет опасности для своих окружающих абсолютно ни в каком плане, и он имеет шансы жить долго и счастливо.
Екатеринбург первым в России присоединился к Парижской декларации по борьбе со СПИДом. Почему первым? Почему это важно?
Я полагаю, что такая инициатива, которую проявил город по присоединению к этой декларации, сегодня более 300 городов в мире к этой декларации присоединились, и могу сказать, это достаточно крупные города, такие как Париж, Амстердам, она, вот эта работа позволяет включиться всем обществом в борьбу с ВИЧ-инфекцией. В первую очередь, это обмен опытом между городами, как они смогли организовать работу по информированию населения, по работе с теми категориями граждан, которые инфицированы, по их социализации, по отсутствию, скажем, такой стигмы в обществе. И наша сегодня задача, безусловно, также относиться к этим пациентам, как относятся к своим добрым соседям. Угу. Это первая часть, которая декларации предусмотрена. Основное все-таки, еще повторюсь раз, это информирование, это понимание, что такое ВИЧ-инфекция, это понимание о путях передачи, о путях профилактики. И самое главное, донести до каждого подростка, до каждого молодого человека, до каждого взрослого уже, да, как себя вести, чтобы не было риска инфицирования, риска заболевания. Соответственно, вторая часть – это те, скажем, цели, которые и в национальной концепции Российской Федерации озвучены. И здесь мы абсолютно получаем солидарность с нашими федеральными направлениями, которые касаются и охвата пациентов лечением, и снижением вирусной нагрузки, о чем мы уже говорили, и о знаниям пациентов о своем статусе.
Еще раз напомню, телефон прямого эфира, если вы хотите о чем-то спросить министра здравоохранения Свердловской области Андрея Игоревича Цветкова, вы можете звонить нам в прямой эфир 385-0923, либо задавать свои вопросы письменно, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Андрей Игоревич, очень важный вопрос. Давайте поговорим об онкологической помощи. Губернатор Свердловской области поручил обеспечить доступную помощь онкологов, а также кардиологов повсеместно всем жителям Свердловской области. Что это значит?
Ну, я хочу сказать, что в целом в программе губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева пятилетка развития здравоохранению – это отдельный большой блок. И, естественно, губернатор дал поручение заняться теми проблемами, которые на первом месте сегодня для нас, да, и мы говорим, что ведущие причины смертности населения, заболеваемость высокая, это все-таки онкологические заболевания, это острый коронарный синдром, это острое нарушение мозгового кровообращения. И, безусловно, решается эта проблема всегда повышением доступности, повышением качества. Как повысить доступность? Безусловно, должны быть врачи. И, естественно, они должны быть доступны пациенту. Что сегодня делается? Мы уже с 2012 года, наша область, Евгений Владимирович принял такое решение, за счет областного бюджета каждый год набирает дополнительно 130 студентов. И уже первый выпуск был в 2018 году тех врачей. Время летит быстро. И жизнь продолжается, и, соответственно, 109 новых врачей дополнительно пришло в наше здравоохранение. И из этих врачей мы уже тоже готовим порядка 12 онкологов. Вообще у нас сегодня в ординатуре более 20 обучается онкологов, то же самое больше 25 кардиологов, неврологов. То есть это те специалисты, которые придут во все медицинские организации Свердловской области. Кроме того, безусловно, очень важна информационная доступность. Это запись к врачу, это доступность консультации онколога, это дальнейшее качественное лечение. У нас сегодня 1200 коек, которые предназначены для лечения стационарного больных раком. Из них 70 для лечения детей. И они располагаются во многих городах области сегодня. Конечно, основная масса в городе Екатеринбурге, здесь задействованы и областные больницы наши, и областной онкологический диспансер, и первая областная больница, детская областная больница, и ряд городских учреждений здравоохранения, ну, в том числе противотуберкулезный диспансер, где у нас находится торакальная хирургия. Поэтому сегодня наша задача еще и повысить доступность консультации онколога. Что сделано уже и что мы продолжаем делать? Ну, по крайней мере, в областном онкологическом диспансере сегодня уже несколько месяцев работает регистратура в две смены. В том числе в субботу, чего не было. Соответственно, в два раза мы сократили время ожидания консультации онколога. Но это только первый шаг, я думаю, что мы об остальных шагах поговорим дальше.
Да, мы вернемся в студию буквально через минуту и продолжим обсуждать этот важный вопрос. Мы подводим итоги года, и у нас в гостях министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Не переключайтесь.
Итоги года.
Добрый день всем, кто только что присоединился. Мы подводим итоги 2018 года, и у меня в гостях министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. Буквально две минуты назад мы обсуждали с Андреем Игоревичем доступность медицинской помощи, в частности, онкологической помощи. И, знаете, Андрей Игоревич, я хочу у вас вот что спросить. Раньше считалось, я это хорошо очень помню, и для меня это действительно достаточно такая волнительная тема, потому что это касается моей семьи в том числе. Если человеку ставили неблагоприятный диагноз, касающийся онкологии, считалось, что лечить его здесь у нас достаточно сложно. Безусловно, это был вопрос денег. Те, у кого были деньги, они старались уехать куда-то за границу и так далее. Вот как сейчас все-таки поменялось, я не знаю, ну какая-то психологическая, что ли, в этом отношении обстановка. Зачем... Чего, может быть, нам не хватает? Зачем надо уезжать? Или, может быть, вообще не нужно уезжать, если у человека такой диагноз? Можно все сделать здесь у нас.
Скажу самое главное, что сегодня рак – это не приговор. И мы это видим по тому абсолютному.
Это действительно самое главное, да?
Да, угу. Это самое главное. И тут должно быть сотрудничество врача и пациента, безусловно, направлено на одну цель – его победить. Здесь нам, безусловно, нужна помощь самих наших пациентов. И в первую очередь надо обратить внимание на себя, на те симптомы, которые могут быть такие неспецифические, но говорить о том, что не все благополучно в организме. Хочу начать с того, что основная задача – рано выявить. Чем раньше выявили, тем качественнее и эффективнее можно лечить пациента разными методами. И поэтому очень важно, мы видим сегодня, последние два года практически, мы видим увеличение количества пациентов, которые выявляются с первой и второй стадии заболевания, и это позволяет нашим врачам достаточно успешно с этим бороться. Есть такая цифра, это количество больных, которые находятся под диспансерным наблюдением врачей-онкологов. У нас сегодня они все в единой базе, в базе мониторинга, и мы знаем, что их порядка 120 с чем-то тысяч. И вот количество пациентов на фоне выявления большего сегодня рака, да, заболеваемость, mm-hmm. она во всем мире, в Российской Федерации она подрастает, но количество людей, которые под диспансерным наблюдением находятся, их становится тоже больше. Это говорит о том, что они меньше стали умирать, то есть количество возрастает, а среди этого количества умерших меньше. Несмотря на то, что уровень смертности достаточно все равно такой нас заставляет задуматься о том, чтобы еще сделать. И здесь могут помочь достаточно банальные мероприятия, которые кажутся банальными нашим гражданам, но на самом деле это очень важно. Сегодня диспансеризация, о которой мы говорим, где у нас больше миллиона должно быть обязательно отсмотрено сегодня, да, она в основном подразумевает направление на выявление рака. Все анализы, которые проходят в рамках этой диспансеризации, основное – это выявление рака. Причем это рак тех локализаций, которые дают ведущие смертность. Это рак легкого, рак предстательной железы, молочной железы, колоректальный рак. И таких вот локализаций порядка 7. Соответственно, мы себе поставили целью сделать такие углубленные онкологические осмотры, и мы такой пилотный проект уже отработали на базе онкодиспансера. Мы работаем сегодня в этом плане пока с большими организованными коллективами, с предприятиями. Более 2000 уже человек у нас прошло, и этот так называемый чекап, он подразумевает, что мы до прихода к врачу наши пациенты сдают ряд анализов, в том числе на онкологические маркеры. После этого заполняется анкета, которая позволяет доктору заподозрить ряд симптомов, которые характерны для рака определенной локализации. Дальше этот человек приходит к врачу. Он здоров, Но, тем не менее, когда мы проводим углубленное обследование, которое включает, где надо, компьютерную томографию, колоноскопию, осмотры специалистами, гинекологом, урологом и так далее, позволяет выявить рак в ранних стадиях. Вот сегодня этот эксперимент, скажем, заканчивается, мы его будем тиражировать на крупные больницы нашей области, причем и в области в том числе, которые находятся в муниципальных образованиях, где есть возможность выполнить весь комплекс этих обследований. Причем это для пациента бесплатно, так же, как и диспансеризация, и, соответственно, позволяет выявить рак на ранней стадии. И вот после этого мы должны включить все технологии в борьбу. Это и хирургия, и сегодня порядка 70 современнейших технологий внедрено, вплоть до эмболизации опухоли, вплоть до сосудистых операций в наших онкологических учреждениях. Это и лекарственная терапия современная, которая позволяет в том числе и тем пациентам, которые поздно обнаружили у себя, и доктора у них обнаружили онкологическое заболевание, жить годы. Не 2-3 месяца, а годы. И жизнь достаточно качественная при этом. Это и лучевая терапия. И хочу сказать, что губернатором было подписано соглашение о создании Центра ядерной медицины. И уже первые шаги мы сделали. У нас ядерная медицина есть. Это правда. У нас есть позитронная эмиссионная томография. Этот центр находится в онкологическом диспансере. Порядка 7 тысяч мы выполняем сегодня исследований, которые позволяют уточнить локализацию, распространенность и контролировать лекарственную терапию и хирургическое лечение рака. Второе – это, безусловно, современные методы, которые еще не применялись до этого в ядерной медицине. И мы уже сегодня имеем радиофармпрепарат современный, который позволяет с точки практически диагностировать рак предстательной железы. И мы уже такой тариф утвердили на 2019 год. У нас этих пациентов порядка 1000, которым требуется такое углубленное обследование. Это галлий-68. Мы пионеры в применении, мы вторые в России, кто пользуется этим радиофармпрепаратом. Третий раздел ядерной медицины – это, безусловно, введение лекарственных веществ радиофармацевтических. У нас на базе 4-й больницы пока в Тагиле такое отделение современное существует. И там тоже мы два препарата новых внедряем. Это позволит лечить рак щитовидной железы и рак предстательной железы. Мы тут тоже достаточно в пионерском таком строю находимся. Вот. Ну и самое главное, я могу анонсировать, что в конце этого года, начале следующего, у нас появится второй ПЭТ-томограф, который позволит еще более увеличить охват обследованием, и это обследование позволит правильно назначать лечение и его контролировать так, как это нужно по международным стандартам. Поэтому мы, в принципе, сегодня владеем всем спектром. И я полагаю, чем раньше будет выявлен это заболевание, тем эффективнее мы сможем помочь пациенту. Ну и еще с этого года у нас организована иммунотерапия опухоли. У нас уже 3 пациента получают сегодня индивидуальные вакцины. Это там уже, когда все исчерпаны ресурсы, и там, где можно это делать, мы изготавливаем персональные вакцины для пациента, и это позволяет получить зачастую очень хороший результат.
Но это вообще, конечно, отдельная тема для целого эфира. К сожалению, не располагаем временем долго обсуждать, да, этот вопрос, должны перейти к следующему. Скажите, пожалуйста, вот недавно была такая история, связанная с возмущением жителей маленького села, на которых по количеству жителей положена половина ставки сельского врача. Ну, естественно, конечно, никто не рвется работать, слишком маленькие это деньги, ну и сами сельчане вынуждены ездить за 50 километров в областной центр, либо обращаться к одному единственному фельдшеру, который, ну, как бы не является, да, квалифицированным врачом. Что делать с доступностью медицинской помощи в селе, ну и, соответственно, достойной оплатой работы врачей на местах?
Ну, хочу сказать, что сельская медицина, на самом деле, у нас достаточно получает хорошее развитие последние годы. И здесь используются разные формы. Это, безусловно, и восстановление тех пунктов, которые были. Это фельдшерско-акушерские пункты, общеврачебные практики, врачебные амбулатории. И только в прошлом году более 20 у нас таких было. И начато строительство и окончено пунктов, ремонты проведены. Но это и мобильные формы работы. То есть это мобильные фельдшерские пункты, это диагностические комплексы, которые могут приехать к больному, Хочу сказать, что в этом только году 14 таких мобильных комплексов губернаторам было передано нашим больницам, которые находятся в территориях. Этот комплекс, он оснащен практически, вот это мини-поликлиника на колесах, это и условия для работы акушера-гинеколога, это и несколько анализаторов, которые выполняют ряд анализов, это и возможность приема врачей. И могу сказать, что еще дополнительно в следующем году будет порядка тоже 14 таких комплексов. Кроме того, в этом году у нас, мы знаем, есть проблема с оказанием стоматологической помощи в отдаленных населенных пунктах, где в основном пожилое население, доехать они не могут в силу. Ну, поэтому
помощь нужна.
А помощь нужна. Угу. Поэтому в этом году у нас такой первый опыт есть. У нас в Западном округе, в Шалинской больнице появился стоматологический передвижной кабинет. Он крайне востребован. В этом кабинете даже есть свой рентген. То есть полный объем помощи может там оказываться. Мы уже пациентов лечим. Они у нас эту помощь получают. Те маленькие населенные пункты, которые, где наши пожилые граждане доехать не могут. Еще это и диагностические модули. Вот мы знаем, что нам надо ни одного врача привести в населенный пункт для того, чтобы он мог это смотреть. Это врачи разных специальностей, в том числе урологи, офтальмологи, терапевты, неврологи и так далее. У нас 4 таких комплекса есть. В следующем году мы планируем оборудовать такой онкопатруль, который бы ездил по нашим населенным пунктам, и там онкологи бы еще работали, в том числе и с использованием маммографии. Кстати, вот если вернуться к теме рака, то, естественно, выявление рака легкого, выявление рака молочной железы – это исследования такие, как флюорография, такие, как маммография. Вот у нас есть мобильные комплексы, 22 флюорографа, 4 маммографа. Мы это количество будем наращивать для того, чтобы охватить всю территорию. Могу сказать, что более 30 тысяч вот сельских жителей, они только в этом году были такими комплексами осмотрены. Но еще одна хорошая вещь, это наши коллеги и мы, сотрудники Минздрава, сотрудники медуниверситета, сотрудники медицинского колледжа областного, мы начали принимать участие в российской такой акции «Добро в село».
Как раз хотел спросить у вас об этом.
Она для нас превратилась уже в постоянное мероприятие. 22 территории мы уже охватили, до конца года еще 20. Это позволяет осмотреть пациентов, провести подворовой обход, от чего они уже отвыкли давно. То есть активно прийти к нашим гражданам, к нашим пожилым людям, которые живут в малых населенных пунктах, рассказать им, как правильно питаться, как правильно себя вести. Причем не какие-то там фантастические разговоры про там икру, это, так сказать, банальные продукты, которые есть на столе каждого гражданина. Ну, там разные есть заболевания, допустим, сахарный диабет, там, гипертоническая болезнь. Вот это надо рассказать, оставить им памятку и осмотреть, измерить давление. Мы пошли по пути организации таких медицинских активов в этих населенных пунктах. Наиболее активные граждане, мы их отдельно обучаем, сейчас снабжаем аптечками, тонометрами, и они у нас такую первую помощь оказывают и помогают, объясняют, куда дальше двигаться. Поэтому там, где нельзя построить, туда можно доехать. Вот такую цель мы поставили, мы ее реализуем сегодня.
Я напоминаю, телефон прямого эфира 3850923, либо WhatsApp, Viber, Telegram, +7 953 385 0923. Задавайте ваши вопросы министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову. Андрей Игоревич, у нас до перерыва буквально 2 минуты, и я хочу начать такую тему. Расскажите, пожалуйста, про мониторинг беременных и мониторинг реанимационных больных.
Ну, звучит немножко, наверное, заумно для понимания. На самом деле это две таких больших компьютерных программы, в которые заносятся в одну. Женщина, переступив порог женской консультации, которая уже планирует стать мамой, уже беременная, и в этой программе отражаются все ее посещения, все ее анализы, все ее проблемы. И в определенный момент, когда эти проблемы выходят за рамки нормы, доктор, который сидит в областном перинатальном центре, видит эту проблему и принимает решение переводить женщину на второй уровень, то есть там в перинатальный центр межмуниципальной больницы, либо переводить на третий уровень, там, в областной перинатальный центр, чтобы помочь ей и ребенку. Это позволило значительно снизить смертность младенческую. У нас в этом году она ниже уже, чем в предыдущем. Мы сегодня лучше, чем ряд европейских стран. Она у нас 4,3. Пока надеюсь, что, ну, можем еще снизить.
Но это не отменяет бумажные вот эти карты, которые мы носили у себя в сумках?
В том числе, да. но позволяет многие вещи избежать.
Хорошо, мы продолжим разговор с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым буквально через 2 минуты после выпуска новостей.
Итоги года.
Добрый день, дорогие слушатели. У нас в гостях министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. У вас есть уникальная возможность задать свои вопросы Андрею Игоревичу. Вы можете позвонить нам в прямой эфир 3850923, либо письменно WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-385-0923. Мы остановились на том, что обсуждали такую вещь, как мониторинг беременных.
Да, безусловно. И вот этот мониторинг, он, повторюсь немножко, позволяет своевременно перевести женщину беременную для родоразрешения либо оказания помощи в лечебное учреждение более высокого уровня, где может быть оказано больше медицинских технологий и на более высоком качественном уровне. Соответственно, второй мониторинг, о котором мы говорили, это мониторинг тех пациентов, которые находятся у нас в реанимационных отделениях. Мы его внедрили с февраля прошлого года. Могу честно сказать, что работает еще не до конца, потому что для этого надо время. Мы вносим изменения в параметры мониторирования этих больных. Но это позволяет сегодня видеть в каждого больного, который находится в реанимации. И задача наших врачей поставить на мониторинг этих больных в течение часа с момента попадания в реанимацию. У нас бывают иногда случаи, что это не происходит своевременно. Мы с этим боремся, безусловно. Я думаю, что поборемся в ближайшее время. И это также помогает принимать участие в лечении этого пациента и с применением телемедицинских технологий, в том числе ведущими специалистами области и Российской Федерации. Потому что у нас есть возможность телеконсультирования с федеральными центрами сегодня. Это первая часть. И вторая часть – это эвакуация этих пациентов в те медицинские учреждения, где будет им оказана помощь другого уровня. В областную больницу, допустим, в областную детскую больницу, в 9-ю детскую больницу. У нас возможности появились более широкие. Это и использование санитарной авиации. И с 2019 года у нас будет еще дополнительно 4 санитарных вертолета эвакуировать с авиамедицинскими бригадами наших граждан. Это позволит сохранить значительно больше жизней.
И у нас есть телефонный звонок. Напомню, 3850923, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Виталий, Екатеринбург. У меня такой вопросик. Какие-то сделали вы телефоны, сейчас никуда никому не дозвонится.
Вопрос у вас к Андрею Игоревичу?
Да.
Ваш вопрос.
Объясните, пожалуйста. Я говорю, какие сейчас сделали телефоны единые, что никуда не дозвонится?
Вы имеете в виду...
Регистратур.
Все понятно, да-да-да.
Андрей Я Игоревич. Имею в виду в поликлинике. Спасибо.
Да, спасибо за вопрос. Хочу сказать, что запись в поликлинике города Екатеринбурга, они могут осуществляться как на сайте регистратуры 96, если вы пользуетесь интернетом, либо по единым телефонам. Значит, если у вас есть проблемы, вы можете обратиться в наш колл-центр. Можно записать телефон 8 800 100 0153, либо... по телефону городскому 385-06-00 со своей проблемой, и мы там будем разбираться.
Андрей Игоревич, подведены итоги диспансеризации 2018 года. Чем болеет Свердловская область? Но прежде чем отвечать на этот вопрос, у нас есть еще один телефонный звонок, и мы его сейчас примем. 385-0923, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, выключите приемник для того, чтобы мы вас слышали хорошо. Ваш вопрос.
Здравствуйте. Можно ли у нас в Екатеринбурге лечить заболевание, которое связано с повышением давления в легочной артерии? Говорят, что якобы это неизлечимо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я не видя медицинской документации и результатов обследования, сказать, о чем речь идет, не могу, но вы можете к нам обратиться в министерство, мы организуем консультацию главных специалистов. Значит, это можно сделать по тем же телефонам, которые я только что озвучивал, единым, либо по телефону секретаря Минздрава 312-303. Добавочный 818, и мы подскажем, поможем, куда обратиться.
И мы возвращаемся к итогам диспансеризации 2018 года. Чем болеет Свердловская область?
Ну, вы знаете, диспансеризация, она действительно существует для того, чтобы выявить на ранней стадии различную патологию. Конечно, на первом месте это болезни сердечно-сосудистой системы, угу. гипертоническая болезнь. Это, безусловно...
А с чем это связано?
Ну, сегодня ритм жизни другой, и питание другое, и, соответственно, климат, вот эти перепады. У нас есть много метеочувствительных пациентов, которые реагируют на изменение погоды такими перепадами давления тоже. Вот. И задача диспансеризации на первом этапе выявить это все. На втором месте это, безусловно, заболевания органов пищеварения, органов дыхания различные. Заболевания онкологических выявляются, к моему сожалению, немного. Не потому, что их вообще мало, потому что, ну, во-первых, охват диспансеризации в среднем по области, он достаточно высокий. Вот в городе Екатеринбурге у нас пока население как-то относится к этому немножко легкомысленно и не доходит до обследования. Поэтому мы не все виды рака можем выявить на ранней стадии, к сожалению, пока. И второй этап диспансеризации – это уже лечение до обследования, наблюдение диспансерной группы. Вот это то, что должно дать определенные результаты для того, чтобы пациент чувствовал себя хорошо и у него не было осложнений. Потому что если при выявленной гипертонии пациент дальше не наблюдается, не принимает гипотензивные препараты, есть риск инфарктов, инсультов. Это тоже надо понимать. Это зона ответственности не только врачей, но и самого больного.
Росздравнадзор отобрал лучшие практики реализации различных проектов в сфере здравоохранения, рекомендуемые для использования во всех регионах Российской Федерации. И в список из 18 практик попало 4 из Свердловской области. О чем идет речь?
Но, безусловно, то, о чем мы уже говорили, это программы мониторинга беременных, это программа наблюдения за онкологическими больными, система ОНКОР, это работа наших перинатальных центров, это профилактические программы, которые у нас были связаны с профилактикой табакокурения и гипертонической болезни. То есть, на самом деле, это такой большой вклад в развитие профилактической медицины, и мы считаем, что мы... сами должны теперь все эти 18 практик у себя внедрить. Мы этим занимаемся.
Андрей Игоревич, вот еще какой вопрос. Обеспечение жизненно важными лекарствами. Как обстоят дела с этим в Свердловской области? Всего ли хватает?
Вы знаете, я могу сказать, что несколько миллиардов рублей ежегодно тратится на льготное обеспечение наших граждан лекарственными препаратами. Безусловно, бывают и проблемные вопросы, которые связаны иногда с недостаточно корректным составлением заявок нашими медицинскими организациями. Буквально на прошлой неделе мы приняли решение ввести персональную ответственность главных врачей за подготовку таких заявок. Потому что последние данные говорят о том, что у нас по ряду нозологических форм, то есть по ряду заболеваний, скажем, по сахарному диабету, по заболеванию органов дыхания, заявки наших городских больниц удовлетворены на 174%. Это говорит о том, что они заявили, скажем, 100 упаковок, это я образно говорю, а мы уже выдали 174. Понятно, что планировать при таких достаточно тяжело. Тем не менее, я не могу сказать, что у нас вал какой-то обращений, у нас достаточно рабочая ситуация, мы стараемся перераспределять препараты между, между аптечными организациями. Вот. И вторая проблема бывает, когда препарат отсутствует на рынке, не выпускается, не зарегистрирован. Здесь проблема решается заменой этого препарата на другой.
Мы еще 5 минут в эфире, и у вас есть возможность задать вопросы Андрею Игоревичу. 385-09-23, телефон прямого эфира, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7-953-385-09-23. Давайте поговорим о кадровой политике.
Ну, кадры – это не только количество, но это и качество в первую очередь. И качество, оно начинается со студенческой скамьи. Вот я уже начинал говорить о том, что у нас губернатором была принята программа подготовки кадров. Так вот, сегодня такая цифра достаточно большая. Это 990 человек, которые обучаются в медуниверситете для Свердловской области еще средств федерального бюджета, это целевики. И почти 800, 781, если быть точным, это те, которые, за которых платит областной бюджет. То есть это те будущие врачи, которые приедут в наши территории. Это первое. С этого года появился у нас дополнительный набор губернатора. губернаторской 50 человек. Угу. И мы сейчас за счет областного бюджета будем готовить 180 человек уже. С этого года уже готовим. 5 лет быстро пролетит. Наши доктора придут в наши города, селы, поселки и так далее. И я считаю, что второе, это качественный показатель, это то, что 99 практически выпускников университета проходят первичную аккредитацию. То есть это допуск профессии. Они могут сразу работать участковыми терапевтами, участковыми педиатрами. Угу. Дальше узких мы уже готовим в ординатуре. Порядка 180 человек в этом году будем набирать в ординатуру. Из них, опять же, областной бюджет за 50 человек будет платить. И вот это как раз те дефицитные специальности, по которым губернаторам дано поручение о доступности, повышении доступности. Это неврологи, кардиологи, онкологи. Я полагаю, что вот без всяких, так сказать, смелых заявлений, но через 3 года у нас основная проблема дефицита кадров, она будет решена. Основная.
Андрей Игоревич, какое событие в сфере медицины и здравоохранения вы считаете самым важным, ну, для себя?
Я полагаю, в этом году это все-таки подписание соглашения о развитии ядерной медицины. Мы очень давно этого хотели. Это позволит сохранить не 1000 жизней, улучшить качество жизни наших пациентов. И потом надо понимать, что ядерная медицина – это не только онкология, это и сосудистые заболевания, это диагностика, лечение поражений сосудов головного мозга, сердца. То есть это такая широкая очень сфера, в которой мы ждем победы.
Есть такой проект, который называется «Клиника года 2018», и он сейчас набирает обороты. Это совместный проект областного Минздрава, да, и «Комсомольской правды». А что вы думаете по этому поводу?
Я считаю, что это очень хороший проект, потому что он позволяет услышать наших пациентов, как они сами оценивают качество тех услуг, которые им оказывают в наших клиниках. Причем там ведь участвуют клиники любых форм собственности.
Ну, да. И, ну, в смысле, и частная медицина,
и частная, да, и медицина, и государственная, и муниципальные больницы, и ведомственные больницы. И тут уже человек голосует не кошельком, человек голосует своим отзывом о том, насколько качественно, по-доброму к нему отнеслись, как ему помогли. Я считаю, этот проект имеет большое будущее, и у нас подобные проекты тоже существуют сегодня, да, вот такие, как там «Лучший доктор», «Лучшая медсестра». И действительно, когда слышишь отзывы непосредственно от наших граждан, все-таки чаще положительное, могу сказать, да, о наших медицинских работниках, наших медицинских организациях, нам приятно видеть, что мы работаем.
Ну и последний вопрос, буквально минута у нас осталось. Я знаю, что вы по образованию врач-гигиенист, эпидемиолог. В чем с точки зрения вашей специализации залог здоровья?
Ну, не совсем так. Я по первоначальному образованию вообще врач-профпатолог, факультет был такой, но я считаю, первое, это все-таки профилактика. И мы говорим, в первую очередь, о рискованном поведении. Рискованное поведение – это не только курение, это употребление продуктов некачественных, это быстрое питание, это отсутствие контроля за своим давлением, там, сахаром крови и так далее. То есть вот первое – надо избегать рискованного поведения.
Спасибо большое. Я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в первую очередь здоровья, здоровья, еще раз здоровья.
Спасибо большое.
Спасибо. Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области, был в эфире радио «Комсомольская правда», Екатеринбург.
Итоги.